уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни», и Нина Останина к нам пришла, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там тоже продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Я, знаете, решила, все мы будем про материнство, про детство, про все говорить, про рождаемость, но такой мостик от начала недели, вот к концу недели. В начале недели к нам приходил ваш коллега Михаил Делягин, мы с ним тоже говорили. И он, и эта цитата разошлась широко, его тезис о том, что, в общем, с экономической точки зрения рождение первого ребенка – это путевка в бедность в нашей стране в нынешних экономических условиях, а рождение двух и последующих детей – это вот объективно путевка в нищету. Ну, как вам такой тезис?
Нельзя подходить к рождению ребенка с экономической точки зрения. У нас тут звучат в Государственной Думе отдельно экзотические предложения. Вот последний раз там депутат от ЛДПР спрашивает мое мнение. А если 200 тысяч заплатить молодой девушке до 25 лет с тем, чтобы обязать ее рожать ребенка? Вот я объяснила, что девушки не продаются, и ребенка за деньги тоже родить нельзя. Я понимаю, о чем говорил Михаил Делягин, и... Не только как экономист, но и как человек, государственник, понимание того, что рождение ребенка влечет за собой обременение для семьи, оно есть сегодня у всех. Поэтому в этой части, конечно, Михаил прав. Когда у нас отдельные, так сказать, невдумчивые политики говорят о том, что надо... для того, чтобы улучшить рождаемость, обязать всех женщин просто вот рожать, запретить аборты, то хочется спросить их, а с этим ребенком куда деваться? Вот этой молодой девушке у нас есть женщин-депутаты, которые говорят, что, конечно, пока женщина здорова, лучший репродуктивный возраст – это 18-19 лет. Да, конечно, хорошо. Только девушкам хотелось бы, чтобы все наши дочери получили образование, потому что образованная мать воспитает образованного ребенка. И, конечно, вначале позаботиться нужно о том, чтобы оказать меры социальной поддержки нашим молодым, прежде всего, семьям, многодетным семьям. Чтобы стать многодетными, надо родить первого ребенка. Поэтому надо сосредоточиться сейчас на том, чтобы помочь нашей молодежи, но не пугать наших девушек молодых, не пугать наши семьи, где есть один-двое детей, что мы запретим аборты. Не надо этого делать. Это должна быть комплексная государственная политика. И я сожалею, что у нас ради хайпа отдельные там политики не прислушались к словам президента, который, отвечая на вопрос, что делать, давайте запретим мы препараты для прерывания беременности, он говорит, сложный вопрос. Сложный это вопрос, потому что, ну, можно запретить, либо оказывать меры социальной поддержки. Угу. Давайте вот о мерах все-таки поговорим.
Но здесь как раз возникает вопрос, Нина Александровна, почему в итоге есть проблема, но проблема, получается, забалтывается вот этими странными словесными, значит, словоформами из 18 века, а давайте вот этого не... При том, что количество абортов объективно, это все врачи говорят, количество абортов в стране снижается, постепенно оно снижается, но в итоге давайте вот она сначала родит, потом образование, если она родит, и он ей не нужен, мы сами возьмем, воспитаем, но это выглядит действительно очень странно.
Да, Евгений, мне даже не хотелось, наверное... как-то идти заданным неправильным курсом, потому что вот эта подмена повестки вместо государственной демографической политики заботы о семье вот, происходит подмена понятий. Понимаете, угу. Для того, чтобы увести вот от мер этой поддержки, ведь в Думе-то обсуждался бюджет. Да. В Думе в трех чтениях принят бюджет, поступил Совет Федерации. Что мешало тогда тем, кто призывает женщин не прерывать беременность, вот, позаботиться о мерах материальной поддержки? за мои предложения, которые касались не сокращать средства мат капитала на 130 миллиардов, как это сейчас заложено в бюджете. То есть, с одной стороны, все эти сенаторы, простите, Павловы всякие из общественной палаты, Поджигайловы и прочие-прочие, запрещают делать аборты. С другой стороны, а что поправки не внесли тогда? Чего поправки-то в бюджет не внесли? Почему «Единая Россия» меня не поддержала? То есть в бюджете уже на следующий год заложено сокращение численности населения. Если вы призываете запретить аборты, куда девать этих детей-то? Почему тогда вы мат-капитал не должны этим матерям-то платить? Вы же его не заложили. Вы же сократили на 130 миллиардов. Почему тогда у нас единое пособие, о чем я сейчас говорю, должно выплачиваться только совсем уже бедным, малоимущим, чтобы удерживать их в черте малоимущих?
И то, если у него будет на 5 рублей больше, ей откажут.
Да, даже на 2 рубля больше и то откажут. И если у тебя там москвич или, я не знаю, времен Очакова и покорения Крыма, старый Запорожец, действительно. Поэтому, конечно, начинать нужно с этого, а потом спросить, ребята, что вы не рожаете? Мы вам квартиру дали, мы вам студенты дали семейное общежитие, мы тебе дали стипендию всех 1800, а ты женился, у тебя 2 прожиточных минимума, ты получаешь там 38 тысяч, чего не рожаете? Вот тогда уже и спрашивать, а сейчас мы не вправе. Мы не вправе этого делать. Угу. Поэтому все эти страшилки, пужалки, я даже обратилась к председателю Думы, чтобы наши депутаты воздержались от экзотических предложений, которые пугают наших женщин, которые пугают нашу молодежь сегодня, потому что, ну, хотя, потому что это не государственный подход. Поэтому, когда вы говорите о том, что это из 18 века, да нет, это просто у нас... Механизм формирования власти, он, к великому сожалению, таков, что сами-то избиратели, которые источником власти, они отчуждены. Они не знают, кто в итоге там в партийных списках значится, третьим, пятым, десятым, кроме лидера партии. И появляются все вот эти вот фигуры, которые ради хайпа, ну кто же его знает? А теперь вот наслышаны все, да, рожаете женщины, мы у вас купим детей.
Но есть, правда, другая проблема, что, с одной стороны, хайп-то этот запускается, и кто-то, как бы что ни вышло, начинает в клиниках ограничивать возможности по оказанию услуг, еще чего-то, это все возникает. То есть проблема в чем? Вот Путин объявил следующий год, год семьи. И возникает вопрос, хорошо, важно понимать, семья нужна. Кто-то говорит, давайте бороться с тлетворным влиянием Запада, потому что там все на атомизацию, эмансипация женщин, ужас и кошмар. Вообще-то эмансипация женщин была, кстати, со времен основания Советского Союза, и, в общем, мы были впереди планеты, и многие права как раз женщин в Советском Союзе получили гораздо раньше всех остальных. И возникает вопрос, понимание именно с точки зрения госполитики, что есть семья, и как сделать так, чтобы семей было больше, чтобы не было замещения населения Российской Федерации миграцией?
Ну, вы вопросов накидали, Евгения. Первое, вы знаете, часто упрекают вот нас, депутатов, что же вы даже в семейном кодексе не даете определение семьи. Угу. Вот там, где в Европе это есть. А нам нужны эти европейские определения. Понимаете, мы другие. Вот если условно там семья – это союз непонятно кого и с кем, то у нас семья, даже если вы одинокая мама и у вас есть ребенок, это уже семья. Ребенок не должен комплексовать, что у него нет отца. Или отец-одиночка воспитывает ребенка, это уже семья. А бабушку и дедушку куда девать? А прабабку и прадедку? У нас же многопоколенческие все эти связи. Это все семья. Вот такие у нас в России традиции. Поэтому вообще избежали определения семьи. Да, у нас есть определение брака. Брак – это союз мужчины и женщины. Больше, ну, даже в Конституцию это записали. Почему? Потому что наступление на наши ценности идет. И тут недооценивать... как вы говорите, тлетворное влияние, вот это вот клише, к великому сожалению, это не тлетворное влияние, это воинствующее уже внедрение, в том числе и в наше законодательство, нетрадиционные попытки внедрить к нам нетрадиционные вот эти вот отношения сексуальные.
Однополые,
и,
в смысле?
Безусловно, безусловно.
А где у нас это в законодательстве?
Да нет, у нас предложение, у нас очень многие ныне такие родители за наши традиционные ценности, некоторое время назад состояли во всяких НКОшках, любили путешествовать за рубеж, и дети там до сих пор даже, простите меня, возглавляют подобного рода какие-то структуры однополые. Поэтому были попытки, мы ратифицировали отдельные международные конвенции. Ну, например, международная конвенция была, я помню, это была, кажется, наверное, уже 4-я Государственная Дума о тоже запрете пропаганды нетрадиционных отношений, но для того, чтобы запретить, рекомендовалось в этой конвенции, начиная с детского сада, детей посвящать, что такое нетрадиционное определенные отношения. Что такое сексуальные отношения? Нам нужно было это просвещение? Да, нет. А нам это... так сказать, обязывали. Мы тогда категорически против ратификации этой конвенции выступили. Я помню, кто тогда ратовал за то, чтобы Мария Максакова, которая у нас была тогда в составе Государственной Думы, и она даже, ну, некоторых депутатов, пользуясь своей такой, своим обаянием и необходимостью часто бывать в Европах для того, чтобы быть там принятой ими, она отдельных депутатов подвигла составить свои подписи. Ко мне подходили и говорили: слушай, мне жена просто дома сказала... Я говорю: ну, зови свою подпись, зачем тебе это нужно сейчас? Так что было и такое. Других фамилий называть не стану, потому что, ну, уж больно, больно набожными они стали сейчас, уж больно низко поклоны бьют в сторону традиционной семьи, но свое грязное дело они сделали.
Ну, откуда тогда, Нина Александровна, то есть понятно, что есть понимание семьи, понятно, что вот мы как бы даже вот, скажем так, агрессивное насаждение вот этих альтернативных ценностей, которые мы видим там со стороны, например, западных государств, у нас просто, ну, это не приживется, это будет там маргинализация и так далее. Но почему-то у людей возникает стойкое какое-то ощущение, что когда государственные деятели говорят про семью, это что-то такое, значит, да, многодетное, женщина сидит дома, без перерыва рожает детей, вот, отдельный вопрос по поводу функционала отца современного, вот, в семье и ответственности мужчины. Но как-то вот, как сделать так, понимаете, как это, молодежный... на молодежном языке, чтобы это было модно, стильно, молодежно, а самое главное, хотелось.
В можно, это можно вам вопрос? А вы где видели вот это модно, стильно, молодежно, чтобы этого хотелось? Когда я включаю там НТВ, какую-то программу ДНК, ну там не просто не модно, не стильно, ну больше того, я кроме маргиналов там никого не вижу.
Мы стараемся представить это, что модно, стильно, молодежно.
Жаль, что мало вот таких, как вы, которые стараются это представить. Это должна быть, еще раз говорю, государственная политика. И государственная политика не только... Вот Михаил Делягин как экономист говорит о материальном.
Как экономист, конечно.
А я говорю и о другом. У нас все общественное пространство должно быть пронизано, понимаете, тем, что семья должна быть возведена на пьедестал. Не маргинальная семья, где определяет, отец он или нет, сколько он родил, мать, которая там убила своих детей. Понимаете, у нас вот сегодня отсюда и восприятие общественное у нас семьи, она скорее со знаком минус. А тут еще и сама власть, ну, не только непоследовательно. Вот когда вы задали вопрос, почему государственная деятельность, ну, вот, например, ввели вот это единое пособие. Давайте обратимся.
Давайте.
Ввели. Вроде как и задача-то была, ну, так, благая, да? Так. Давайте вместо 5 действующих пособий, которые надо бумажки собирать, одно региональное, другое там, я не знаю, местное, еще какое-то. Вот давайте единое. На ранний срок беременности пришла женщина, сдала документы, и все, и до 17 лет, потому что называется, трава не расти. Ну, там, ежегодно, если условия меняются, условия подтверждают, и больше ничего делать не надо. Это так президенту сказали, и он тоже так говорит. Но гладко было на бумаге.
Так.
Первое, мы с вами уже говорили, один прожиточный минимум. Что надо сделать для того, чтобы не были лишним 3 рубля? Для этого надо быть сверхбедным. И пошли уже Дагестан, традиционные крепкие семьи, многодетные, а соотношение браков и разводов 1:6. Вот такой вот, как рывок дали нам Кавказские республики. Мы даже день комитета провели в Минтруда. Вы что делаете? Я сказала Котякову, что у вас враги, что ли, в Росстате? Смотрите, какую статистику приводят. Я же вас обвиню в том, что вы развалили российскую семью. Он улыбается. Ну вот мы такие критерии. А кто мы-то? Ну кто мы такие критерии? А вы введите критерии 2 прожиточных минимума? Ведь это было в 96-м году.
Да.
А вы популисты, а вы кто тогда? Разрушители. Поэтому сейчас, конечно, необходимо... Голикова согласилась с нами, она отчитывалась в Государственной Думе. Вообще впервые за все более чем 7 созывов в Государственной Думе прозвучал доклад о положении детей и семей с детьми в Российской Федерации. Отчитывалась вице-премьер. Хотя там 25 лет назад приняли закон, но только в этом году впервые. Вот заметьте, доклад прозвучал, комитет переименовали, год семьи
объявили, обозначили.
Осталось только еще меры принять по поддержке этой самой семьи. Дело за самым главным.
Так, Нина Александровна, проблема-то в чем? Проблема в том, что кто-то, в общем, деньги экономит, или проблема в несформированной, ну, идеологии по поводу того, что семья нужна, семья – это хорошо, крепкая семья, крепкая Россия. Ну, что-нибудь такое, не знаю.
Да ну, риторики-то у нас достаточно. Тут обвинить класс нельзя.
Денег,
то есть. Нет. Причина здесь в другом. Понимаете, сами-то вот эти государственные мужи, они следуют вот этим установкам или нет? Ну, мы же с вами тоже хорошо по земле-то ходим. Поэтому, когда люди видят это лицемерие, то не очень верят, что даже и год семьи, он будет направлен на защиту этой самой семьи. Ну вот, заканчивается год педагога и наставника. Ну что, лучше стало, что ли, педагогом? Они получать больше стали, статус их улучшился. Ну как было, так все и осталось. Поэтому, если честно, со своей стороны хочу приложить все усилия, чтобы вообще объявленный год педагога, он на бумаге, вернее, год семьи на бумаге не остался. Вот вышел указ президента, следом должен быть указ о многодетной семье. Вот понимание того, что звеном в цепочке, которое вытащит нас из демографической ямы, будет даже не первый ребенок. Это должна быть многодетная семья. Нас уже первый ребенок не спасет, хотя, чтобы была многодетная, ты должен родиться в начале первой. Но надо побудить те семьи, где уже есть двое, там, трое детей рожать, четвертого, пятого. Что для этого? А для этого надо мать-капитал сделать бессрочным. Понимаете, вот у людей должна быть уверенность. Вот уверенность в том, что это будет.
Да, в смысле бессрочно.
Но он заканчивается в 26-м году.
А,
в 26-м году заканчивается действие закона о мат-капитале. Поэтому, как только вот два дня назад появился указ, первое, что сейчас собрала свой комитет, мы вносим поправки в закон о мат-капитале, чтобы эта норма была бессрочной, чтобы не думали, ой, вот мы родим там второго ребенка, все, мат-капитал нам не дадут. Второй ребенок остатка, мат-капитал остатки, если на первого не получал. Нет, это должна быть прогрессирующая сумма. Вот первый сейчас есть 600, следующий не остаток от 600, там, условно говоря, там плюс 200, а следующий 800, а потом миллион, а потом 1 200 000. Тогда стимул появляется у семьи. У нас народ-то не боится, потому что вот, ну, прежние наши традиции, они живы у нас. Где двое, там и третий, где трое, там и четвертый.
Думаете?
Ну, я более чем
уверена. А урбанизация, мне кажется, еще урбанизация.
Ну, безусловно, конечно, наложил отпечаток. Когда тебе в человейнике, ты сидишь, и ребенку негде погулять, то, конечно. Но еще раз говорю, это должна быть государственная политика. Нам нужны пустые территории на Дальнем Востоке?
Нет.
Ну,
нужны заполненные.
Президент говорит, когда он поехал на Дальний Восток, собрал своих министров и говорит, и они начинают перечислять меры. Ну, один там 15, другой он слушал и говорит, слушайте, столько много, говорят, а что люди отсюда уезжают? Вот если так много мер, а что люди уезжают? И гектар дают, и миллион дают, а люди не живут. Потому что кроме прямых выплат нужны еще и другие меры поддержки, которые не имеют такого, чтобы прямого характера. Ну вот, например, когда мы там ностальгируем, о, как 30 лет назад, смотри-ка, при социализме это как было. Да? А действительно, как было? Ну, первое, если это молодая семья, которая по распределению попадает на полгода, обязаны предоставить квартиру. Нравится, не нравится, но не предоставили квартиру, все, я уехал тогда, молодой специалист. Ну, на худой конец 2 года.
Так.
Дальше, обязательно тебе бесплатное место ребеночку в ясельке, детский садик, обязательно поликлиника бесплатная, обязательно патронажная медсестра, а тут, господи, годами не ходят к детям, какая там патронажная медсестра, в Москве этого нет даже. Поэтому, конечно, бесплатный ребенок отдохнет летом в пионерском лагере, вы где сейчас это видели? Был кэшбэк, и тот изъяли. Поэтому, конечно, вот есть непрямые меры поддержки, которые должно взять на себя государство, эти обязательства. Но для этого государство должна быть политическая воля, а для того, чтобы политическую волю это проявлять, должны быть в том числе и у нас законодатели. Ну, предположим, вношу поправку в организацию отдыха и оздоровления. Угу. И тут казенная фраза Андрея Макарова, бюджетный комитет, это полномочия субъекта, объясняя, что нет денег в субъекте. В итоге все ложится на родителей, надо изучать. Чего изучать-то? Ну, что изучать-то? В кабинете тепло это изучать. Спроси у родителей. Они знают, что стоит путевка 40 тысяч, где-то она стоит 70 тысяч.
Ну, а пока, по льготам, по многодетности, пока родишь всех этих детей, уже сколько денег потратится?
Да, безусловно, конечно.
Слушатель говорит по поводу личного решения, рожать или не рожать. Значит, мужчина отталкивает бремя алиментов, поэтому они не хотят рожать детей, а женщины не хотят содержать своих мужчин. Вот так.
Господи, первое, мужчина не ребенок, чтобы его содержать. Мужчины, женщины не хотят содержать мужчин. Как печально это звучит. Мне бы не хотелось, чтобы даже сегодня мы в преддверии Дня матери славили только мать, а не славили отца. Вы знаете, да, многое изменилось в наших взаимоотношениях, и внутрисемейные роли изменились, но я вижу, что отцы гораздо больше участия стали принимать в воспитании детей. У нас вот этот термин «отец-одиночка», он появился относительно недавно. Да, были, но в случае, когда уходила из жизни молодая мама, а сейчас ведь это социальное явление, когда мамашка забывает о своих материнских обязанностях, и пошла, что называется, гулять дальше, а ребенок остается с отцом.
Но почему у нас тогда такие рекордные долги по алиментам?
Да нет. Рекордные долги по алиментам складываются по той простой причине, что заключаемые сегодня браки далеко не всегда имеют под собой, ну, как вам сказать, бескорыстную основу. Да.
То есть?
Ну, то есть, вы думаете, что всегда девушки принимают решение, вот, вступая в брак, только потому, что они полюбили этого молодого человека?
А далеко какая нет. Взаимосвязь? Не поняла сейчас.
Да ну, желание там обрести себе, сразу тут у девушек очень высокие материальные потребности. Так. И далеко не всегда молодые люди могут эти потребности обеспечить. Все определяется потом местом они... работы, образованием. Разочарованы, а зачем ты мне нужен? У тебя денег нет, я найду там богатого более...
Так и богатые потом, когда браки распадаются, они платят 4 500 рублей, потому что
вы знаете, будешь что? Вы знаете, они от этого мало страдают. Богатые, более того, кто-то намеренно выходит, иногда заключая такого рода союзы, только для того, чтобы поиметь этих самых богатых. Вот мужчины иные говорят, что у нас целый алиментный бизнес складывается. Мне очень не хотелось в это верить, но когда депутаты из Архангельского законодательного собрания внесли ЗАГ инициативу, регион особенный, так. Там, понимаете, вот мужская часть населения, она надолго уходит на вахту, они занимаются рыболовством. Mm-hmm. И объясняют, что, да, она в это время нашла второго, третьего, родила и получает от нескольких мужчин алименты и очень себе безбедно живет. Не хочу в это верить, но, к сожалению, явление это есть.
Но это же не повсеместно по всей России.
Да нет, конечно.
Здесь же проблема нет, в чем? А, ведь когда люди расходятся, а потом встает вот этот вопрос по поводу алиментов, что я не буду платить, потому что она виновата, что ушла, пусть она содержит, и в итоге, естественно, женщина
или
будет содержать
своего ребенка. У нас есть и мужчины тоже, которые, вернее, есть мужчины, которые получают алименты, воспитывая ребенка, получают женщин. Поэтому процесс, к сожалению, выполнения алиментных обязательств, он стал обоюдным и со стороны матерей, которые забыли о своих обязанностях, и со стороны отцов. Ну, конечно, больше здесь мужчин. Конечно, больше мужчин, но... Понимаете, когда дело доходит уже до суда, это печально. Вообще, в том случае, когда главное все-таки это не личные взаимоотношения и не потешит свои амбиции, а если главный ребенок, то, как правило, и бывшие супруги договариваются в интересах ребенка, и дело не доходит до суда. Дело не доходит до суда, потому что мужчина несет ответственность за этого ребенка. Стоит относиться к этому уважительно, невзирая на то, что брак уже распался. Вот когда дело доходит до суда, то, конечно, это уже печально, не исполняется судебное решение. Мы знаем, там более 150 миллиардов рублей. И тут вносит Минюст нам ЗАГ инициативу. Давайте мы составим реестр. Ну, составят этот реестр. Но этот реестр в службе судебных приставов на сайте будет висеть. Вот этих вот неисполнителей судебных алиментных обязательств, ну, их тысячи насчитывается. Ну, мне говорят, что да нет-нет, это будет иметь такое очень негативное общественное воздействие. Его могут на работу не принять. Да покажите мне руководителя компании, который будет заходить на сайт службы судебных приставов, искать фамилию там инженера Иванова, а у него нет таких долги. Инженеров. Да ну, конечно, наплевать на все это. Нет, тема эта решается одним простым способом.
Каким?
Ну, государство должно позаботиться о детях, принять закон о детях, принять закон об алиментном фонде. Государство выплачивает ежемесячно, не ниже прожиточного мини ребенка в субъекте федерации. А с этого отца уже судебные приставы, то вот тогда они зашевелятся. Тогда они и будут искать этого папашку и взимать с него деньги.
Нина Астанина с нами, представитель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Новости мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Нина Астанина с нами, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Много от наших слушателей, кстати, вам вопросов. Слушатель говорит, сейчас я найду, сообщение было. Так, вложение материнского капитала серьезно ограничено. Людей в больших городах отпугивает перспектива как раз вот этой доли на детей, и поэтому у многих этот мат-капитал лежит мертвым грузом.
Во-первых, мат-капитал действительно как мера демографическая, сам закон о мат-капитале.
Да.
Мат-капитал, конечно, выдается на ребенка. Не на мать, не на отца, а на ребенка, хотя он называется материнским, в скобочках семейным, выдается он только в случае рождения ребенка. Первого ребенка, там остаток на второго, а на третьего уже из федерального бюджета ничего не платится. Поэтому я понимаю, о чем сейчас идет разговор, но лишать... Речь идет о возможности продать уже купленную за средством от капитала квартиру, да, с целью там улучшения жилищных условий, действительно там сроки, вот, которые просто, ну, сдерживают семью. Мы уже вместе со Счетной палатой на эту тему вот размышляли, и даже наш комитет разработал законопроект. Все-таки надо убрать это срок для того, чтобы, если у семьи появилась возможность улучшить свои материальные условия и расширить, то не надо там ждать 3 года, 5 лет и так далее, надо решить это сделать.
Угу. Было высказывание тут одного политолога, который к нам тоже ходит, Михаил Виноградов, и мне его тезис понравился, он говорит, в повестке сейчас две темы, запрет абортов и или поощрение рождаемости. Но получается, возникает вопрос сейчас, что у нас есть поддержка рождаемости, сделано много всего, перинатальные центры, деньги и так далее, а вот с поддержкой родительства после рождаемости возникает некий вакуум. И с другой стороны, вот эти вот попытки введения уроков семьеведения тоже, и некоторые это просчитывают как попытка государства забрать у родителей функцию воспитания детей.
Угу. Так, ну, если Михаил Виноградов увидел, что у нас достаточно мер поддержки будущим родителям там, в лице перинатальных центров, то вынуждена разочаровать, если вам понравился тоже Михаил Виноградов. Понимаете, перинатальный центр, который находится, как правило, в краевой столице, областной столице, это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо, это специализированный центр. А что делать? Вот я только что из Оренбургской области. Расстояние там 500 километров до этого перинатального центра. Роддома в районе нет. Надо ехать в областной роддом. 200-300 километров преодолеть. И вот у тебя начались предродовые схватки. Поэтому привет Михаилу Виноградову. Можно будет сказать.
Но нет, но это не настолько имеется в виду, что это делается, это недостаточно. Так у меня сестра, конечно, тоже, она ехала из маленького поселка в Тверь, 200 километров не доехала, родила в машине.
Поэтому если бы оставались при этом у нас родильные дома, а у нас, кстати, вот 30 лет назад такая история была, когда у нас родильные отделения были даже в поселковых больницах. Можете себе представить? Вот я сама родом с Алтая, есть такой, такой поселок есть, Победим, большая больница, где родители. Родильное отделение, там родился мой брат. Поэтому могу я вам сказать, что, понимаете, не должны перинатальные центры подменять родовспоможение на местах. Поэтому у нас, к великому сожалению, причиной, по которым у нас, мы говорим, да у нас и на селе стали меньше рожать, а что же они больше рожать-то будут? Ну как они будут больше рожать, если там в Томске роженица на лыжах сама в родильный дом приехала, так сказать, добиралась? Поэтому, конечно, 21 век, Россия. Так что нет, к великому сожалению, и это пугает тоже наших женщин. И это пугает наших женщин. Это очень хорошо, что деньги вкладываются в то, чтобы там реализовывали репродуктивные технологии, в то, чтобы ЭКО. Я только тремя руками буду за. Но я и за то, чтобы у нас первичное звено в себе, все-таки в себя включало, в том числе и оказание вот услуг со стороны гинекологов и акушеров, чтобы, понимаете, вот эти специалисты были в каждой не только районной поликлинике, но и в крупных поселениях.
Это опять по бюджету. Это опять
про... что, мы бедная страна?
Нет,
это,
нет,
это опять бюджет. Вот если с депутатов, предположим, вот приняли закон, когда президент вышел с инициативой создания благотворительного фонда для лечения детей с тяжелыми заболеваниями. Создали этот фонд, плюс 2% для людей, которые получают там больше 5 миллионов в год. Но никто из них не умер, у кого зарплата. Вот если бы сейчас добавили еще этим людям не 2%, 22%, включив сюда в том числе и депутатское сообщество, я думаю, что, иными словами, закон о прогрессивном подоходном налоге. Я думаю, что мы смогли бы решить эту проблему. Кроме того, я не пойму, что нас сдерживает? Почему в Крыму депутаты могут принимать законы приватизации? Они там имущество и Коломойского, и Зеленского приватизируют. А мы почему здесь не можем этого сделать?
А у нас уже все приватизировано, все, что можно было бы.
Ну, нет, речь идет напротив о национализации, простите. Я неправильно выразила. Да. и да. вас тоже повела по этому неверному следу. О национализации как раз. А у нас тут как раз и предлагают остатки приватизировать. Нет, не приватизировать, а напротив, вернуть государственную собственность, чтобы это принадлежало всем. Особенно природные ресурсы. Ну, простите меня, ни один угольщик, ни один газовик и ни один нефтяник у нас не обеднел за последние годы. Вроде как все тяжело живем, вроде как санкции, но одни вот находятся в каком-то особенном таком положении. Поэтому национализация, прогрессивный подоходный налог – замечательная тема сегодня. А если еще и госконтроль за производством и продажей спиртоводочной продукции, чтобы у нас люди не травились этими всякими там подделками, абсолютно верно, то это еще дало бы 30% в казну дохода. Поэтому как наполнить бюджет, мы знаем, и абсолютно у меня нет стенаний на эту тему, что у нас нет денег. Простите, а что 300 миллиардов-то оставили за наших валюты за рубежом? Кто-то за это ответственность понес? Ну, возместите тогда. Чего не возместить Центробанка? А куда фонд национального благосостояния? Куда эти 13 триллионов-то? Третья часть нашего
на
бюджета.
Черный день.
Зачем тогда на черный день занимают у нас депутат Оксана Генриховна Дмитриева, независимый депутат? Она впрямую спросила Суланова, вот у нас есть ФНБ, да. у нас есть золотовалютный резерв. Вы зачем такие сейчас заимствования государственные производите, закладываете в бюджет? Вот, да, и как вы примерно так, Евгений, сказал. А вдруг?
А вдруг это черный день?
А вы тогда зачем? Люди, которые финансово-кредитную политику у нас определяют. Вот вы и так этих, что называется, подушек насоздавали безопасности себе. Вот вместо этих подушек безопасности они стали уже представлять собой, наверное, угрозу какую-то, опасность представлять стали.
Было тут предложение, сейчас скажу, даже, значит, ваш коллега, депутат Антон Ткачев, предлагает уравнять в семейном кодексе понятие брак и семейный союз. Не первый раз же звучит, ну вот, мол, люди не хотят в ЗАГС идти, но при этом живут вместе, поэтому давайте, потому что между ними возникнут какие-то опять споры, и плюс для них это будет каким-то образом проще. То есть не происходит ли какая-то подмена понятий?
Да давайте еще в этот союз наберем там двух мужчин, трех женщин, и все это будет считаться...
Это не скрепно.
Будет считаться союзом. Ну, я бы посоветовала коллеге Ткачеву вначале внимательно отнестись к основному закону Конституции. Кстати, за обновленную Конституцию очень многие проголосовали еще и потому, что мы защитили там вот главную нашу традиционную ценность, это брак как союз мужчины и женщины. Очень многие дети – приоритет государственной политики, брак – союз мужчины и женщины. И очень многие шли, понимая, что все равно голосование по Конституции имеет политический характер, чтобы обнулить президентские сроки, но очень многие как раз вот на... И на это, что называется, в хорошем смысле повелись, поддерживая Конституцию. Поэтому если Антон Ткачев докажет, что сменой вот этих терминов брак на союз у нас меньше будет разводов, ну, тогда, может быть, стоит прислушаться. Или это как-то укрепит сегодня наши там, молодые семьи, побудит наших ребят вступать в брак, рожать детей, воспитывать детей, то это одно. Если это желание хайпануть, опять вот в течение дня там повисеть в Яндекс.Новостях с этой новостью, то это другое. Я вот вижу, называются новые люди, а все старые какие-то вот эти вот традиции, то неблагозвучные названия населенных пунктов. Ну, до вас эти названия были придуманы, носят исторический характер. Ни один из жителей этих пунктов к вам не обращался. В нашем комитете, понимаете, нет вот этих предложений, писем, потока, которые бы требовали отменить слово брак и назвать это союзом. Угу. Письма у меня другой характер носят. Первое. Жены мобилизованных. Скажите, пожалуйста, когда наши мужи отпустят? Помогите там вернуть. У меня четверо детей, трое детей, родился четвертый. Поэтому людей не это сейчас волнует. И мне кажется, что это раздражает просто людей, когда политики не видят вот этой повестки, которая внутренней, которая действительно сегодня нужна людям. Ну, то лучше поговори о том, как рожденные в браке дети сегодня правильно не получают алименты. Ну, чего не вносите закон об алиментном фонде? Поддерживайте его. Или там впереди Новый год. Скажи, чтобы всем детям выделить новогодние подарки за счет бюджета или фракции «Новые люди».
Так нет, что даже если бесплатный билет на елку дается, подарок надо покупать. Все равно это есть.
Ну вот, вы отрезвили снова мне.
Нина Александровна, уроки семьеведения, это же тоже про вот как раз про вопросы родительства, то есть с рождаемостью более-менее пытаются, а дальше родительство. То есть людям объяснить, зачем им много детей, а самое главное, что с ними делать.
Интересно. Вообще, семеведение было в школьную программу внедрено в Самарской области. И вот, как пилот. Кажется, 13 лет, а уже 42 региона у себя.
Да.
Так что это действительно пилот. И я не знаю, можно ли доверять статистике или нет, но сами педагоги говорят, что у нас вообще старшеклассники пишут, когда вот эссе по итогам там занятия семьеведения. Слушайте, хочу, чтобы у меня было много детей, потому что именно в многодетной семье рождаются умные. Вот,
да?
Потому что, как правило, это пятые, шестые, седьмые дети приводят исторические примеры вот, на свой... Скажите, а как можно, вот если у родителей сегодня, родители заняты добыванием денег, с одной стороны.
Ну,
с другой
да.
стороны, современное поколение родителей, вот они тоже пришли, детей усадили, сам в телефоне сидит, переписывается, еще и там блогеры все великие. И когда ему заниматься разговорами с ребенком, ну, не принят это, не стало этой традицией. Поэтому в 12 лет вот вдруг отношения перешли с другом у нее в другую плоскость, с мальчиком в Новосибирской области, да, и она не поняла, у нее заболел животик, оказывается, она уже мама. В 13 лет в Ленинградской области кто-то должен с детьми разговаривать. Может, это психолог будет, который вот специалист. Может быть, в младших классах детям расскажут и побудят к тому, чтобы они поинтересовались, а вот, ну, какие традиции, кто твои бабушки, прабабушки, какие это были семьи многодетные. Вот в той же Оренбургской области в одном там поселении была, господи, они, у них музей, у них музей и сельские династии, причем все поименно, вот династия там одних, других, да. Слушайте, мне это очень интересно показалось, а старшеклассникам они преподают, там, преподают, ну, вот замдиректора такая там по воспитательной работе, семейный кодекс, семейное законодательство, поэтому вот к нам, предположим, приходит, приезжает ко мне из Италии девушка, очень симпатичная, ну, прямо вот как вы. Евгения, журналистка, и говорит, что большая беда целая диаспора наших девушек, потому что вот геополитика привела к тому, что даже на бытовом уровне нас считают агрессорами, развод оформили, а по итальянскому законодательству ребенок остается с мужем. И детей нам не отдают, ничего не можем сделать, ни МИД, ни посольство. А ты, заключая под вот брачный контракт, ты понимала или нет? Вот если бы мы знали семейное...
Она же выходила замуж навсегда,
если
как
бы...
это делают все.
Если бы они знали зарубежное семейное законодательство, я думаю, что этого можно было бы избежать. Поэтому учить этому надо. Но тут на меня кто-то обиделись. Ах, Останина вот выступила против того, чтобы пожилые преподаватели преподавали семьеведение. И мне не надо преподавать семьеведение, это вы должны быть. Более того, один преподаватель – это плохо. Приходят студенты в магистратуре и говорят, а вы могли бы семейное право преподавать. Да интересно будет. Вот правильно говорят, чтобы это стиль. Модно, интересно, пусть рассказывают, пусть они знают много примеров, они современные ребята. Это, понимаете, не должна быть вот, ну, такая скучная, что называется, наука семейная, иначе тогда
надо,
точно никто у нас не женится,
ну,
и замуж не выйдет. Понимаете, это на стыке наук. Пусть приходит психолог, семейный психолог, пусть это не будет предметник. Пусть приходит, еще говорю, юрист-специалист по семейному праву. Я не знаю, пусть придет многодетная мать, у которой счастливая вот эта вот семья, и встретится с этими, расскажет о своих детях, как они стали успешными. Поэтому мне думается, что это такая, вы знаете, предметная полифония вот здесь, в семеведении, должна звучать. Но то, что необходимо наших детей готовить, подростков, детей, молодежь, это действительно так. Потому что сейчас обвиняют, да они инфантильные, да не инфантильные они, просто, к сожалению, они сами по себе, а мы сами по себе.
Секс-просвет нужен в школе, как думаете?
Слушайте,
в рамках даже семьеведения.
Само название предмета, меня не пугайте.
Что страшно, вот это все
естественно. Дети рождаются, дети не от секса, а от любви. Поэтому, вы знаете, до появления такого предмета люди уже знали, как, наверное, любить друг друга. И,
чтобы появлялись
мне,
дети.
Чтобы появлялись дети. Поэтому мне не думается, что это должен быть предмет секс-просвета. Учить этому не надо. Потому что, еще раз говорю, ну, нельзя заставить любить. А дети должны рождаться.
Нет, это про то ровно. Здесь можно по-другому
вот
назвать в рамках биологии. Так далее, чтобы не было вот этой 12-летней девочки в Новосибирске.
Ну, вот я вам как раз и сказала. Вот я вам как раз и сказала, пусть это будет в рамках предмета семьеведения, пусть это будет профессиональный семейный психолог.
профессиональный
семейный психолог. Только не тот человек, который будет учить, как пользоваться презервативом.
А
понимаете?
Что
это деликатная тема, Евгения, это деликатная тема. Более того, вот вы сейчас задаете этот вопрос, да. А кто вам сказал, что все родители с этим согласны? Ведь надо понимать и возрастные, и психологические особенности ребенка. Вообще это тонкое дело, и это уже дело все-таки родителей самих. Потому что далеко не в каждой семье доверят кому-то постороннему вести беседы на эти деликатные темы. Где-то это будет отец, где-то это будет мать, но нельзя отвращать наших детей и превращать это в какую-то такую публичную, да, выводить публичную плоскость.
Давайте
пройдем вот эту вот грань.
А я вам как раз, с вашего позволения, оппонирую, потому что это тогда будет, понимаете, как, скажем так, если стигматизировать эту тему, то, соответственно, дети наберутся информации ненужной, условно, в подъезде, например, сейчас в интернете. Угу. Вот в чем дело.
Знаете, и потом что, появится если
девочка
они...
в 12
Правильно.
Лет.
Если в подъезде в интернете они зададут вопрос вот семейному психологу, который ответит им профессионально, это не я. Да. Вы уж извините, Евгений, и это не вы, потому что вы тоже журналист, но мы с вами не в семейном психологе.
Я же про врачей
мы
говорю,
с вами не
конечно.
Да, вот пусть приглашают тогда. Пусть приглашают. Согласие родителей.
Согласие родителей,
потому что, еще раз, это вопрос вот каждой семьи. Вот где-то ребенок вообще не воспримет эту информацию, он будет условно стесняться, комплексовать.
Родители не воспримут эту информацию.
Ну вот поэтому...
Да.
Больше того, вы знаете, ведь к Минтрансу-то мы обратились в этой части, мы еще, ну так, согласование предварительное прошли, уже год с ними беседуем о том, что предмет все-таки нужен. Ну давайте через все предметы. Ну уже через все предметы все это преподавали, а дети 12 лет рожают. Значит, не получается вот через все предметы. Давайте отдельно, что что-то здесь не то. Но для этого, понимаете, вот и поручили вы сейчас Минпросу, все, давайте продумаем. Это что будет? Как разговоры о важном в качестве дополнительного. Либо это будет входить в предметы, но тогда давайте готовить преподавателей. Да. Давайте в педвузах вводить эту специальность, не надо торопиться. Вот я категорически против, что сегодня мы обсудили, а завтра предмет ввели, не получится. Надо сначала подготовить специалистов. Молодых, интересных, профессиональных. Вот правильно говорите, стильно, современно. Ну, молодёжно. И с пониманием того, что нужно, чтобы они на одном языке говорили.
Слушатель говорит, смотрите, мне 33 года, у меня есть один ребенок, но когда мне говорят рожай, я для себя лично при желании иметь детей пытаюсь понять, а зачем мне много?
Ну, несчастный человек. Я не хочу никого пугать, но у меня была личная очень печальная история. К сожалению, старший, ну, сын, он не первый. И понимая, что ой, если что-то случится в этой жизни, ну как же я останусь? Поэтому, понимаете, вы не думайте, что мы защищены даже от внешних каких-то условий. Не дай бог чего-то случится там, чтобы ничего не случилось с вашим ребенком. Но а вы сами подумали о том, комфортно ли ребенку одному? Как я завидовала, я в семье одна и супруг один, как я завидовала тем, у кого есть братья и сестры. Я их до сих пор завидую. Вот, поэтому подумайте об одном ребенке, а не только о себе, нужно вам это или нет, а ребенку нужно или нет.
Еще есть такое выражение, что дети – это форма бессмертия родителей.
Безусловно.
Такой безусловно, есть вариант. Безусловно. Как вам идея Бастрыкина по определению идеологии в России?
Да замечательная идея Бастрыкина. Примерно год назад, а может даже меньше, эту идею высказал и руководитель Минюста, мистер юстиции Чуйченко, пришел он отчитываться к нам в Государственную Думу, и я говорю, замечательно, вот вы высказались о необходимости того, чтобы все-таки поменять статью 13 Конституции, что у нас не должно быть госидеологии. Я говорю, ну и как вы, он говорит, за это я и получил. Поэтому я думаю, что высказывание Бастрыкина, нет, кто-то говорит, да ну, он просто хочет сейчас напомнить о себе, нет. Понимаете, люди, которые имеют дело с преступающими закон, вот для того, чтобы понимать, почему они этот закон нарушили, они пришли к выводу, что миропонимание-то у них какое, вот у этих самых преступников. И мне кажется, что именно вот глубокое понимание того, что мы должны, государство должно воспитательные функции в себе нести, и а без идеологии не обойтись. То есть вот эти вот молодые ребята, которые сейчас условно, вот они сбежали, откосили, да? Потому что они для себя так и не поняли. А что 30 лет говорили, что там все так здорово, теперь вдруг они стали нашими врагами, а кого мне сейчас защищать? Защищать эти денежных мешков, а их дети никуда не пошли. А почему я должен этого сделать? Поэтому вот и вопрос. Мы сейчас заговорили о патриотизме. А что такое патриотизм? Он только для детей, рабочих и крестьян, или он для всех одинаков, в том числе и тех, кто попел здесь песни, потом поет песни в другой стране, при этом говоря гадости о нашей стране, потом приехали на 3 дня, снова тут концерт провели, отработали, снова там живут. Так что, понимаете...
То есть мы к этому придем, думаете?
Мы не просто к этому придем, мы просто мы иначе не выживем. Мы не выживем, у нас не получится ни мобилизации с точки зрения мобилизации наших ресурсов и самой власти, пока люди не увидят, что власть, она вместе с ними, что вот мы, нам нужно единое сильное государство, и это государство справедливое, вот самое главное, но для этого надо тогда менять очень главное, для этого надо менять наше общественное устройство. Не может быть капитализм справедливым, понимаете, потому что капитализм – это когда одним все, а другим ничего.
Ну и тогда возникает другой момент, ведь те, кто должен формулировать идеи, варианты идеологии, как раз эти люди не должны быть, ну, условно, теми же самыми ждунами, которые сейчас, знаете, зажмурились и думают, сейчас что-нибудь вот случится, и потом будет все как было на самом деле.
Знаете, а что, было, они не должны быть и рукоцеловальщиками.
Да?
Вот они не ждуны, но когда мы видим наверху самых, тех самых людей, которые целуют ручки и говоря о том, что, ну, ребят, ну, они же наши, они одумаются вернуться, нет. Я не знаю, кто это может сказать, но нельзя людям, которые находятся на вершине государственной власти, все-таки таким образом, таким непростительным по отношению к тем, кто сейчас гибнет, защищая их детей, наших с вами детей. Вот, мне кажется, что это преступно по отношению к тем ребятам, которые воюют в СВО. Преступно руки целовать.
А как бы вы сформулировали, например, варианты вот, идеологии современной России? Ну, вот образ будущего какой-то.
Если... Современная Россия, мало чем, наверное, это государство, которое, во всяком случае, опирается на те базовые ценности, которые у нас были 30 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад и даже 1000 лет назад. Во-первых, величие нашего государства определяется многими природным фактором и историческими нашими традициями. Но, понимаете, самое главное в нашем мироустройстве, вот такие миропонимания, это чувство социальной справедливости. Поэтому в любом случае... Мне думается, мы же не отказались от того, что Россия социальное государство.
Нет, в Конституции прописали.
Ну вот, это. Если мы прописали это в Конституции, тогда и в качестве нашей главной идеологии тоже должна быть идеология социальной справедливости.
Нина Останина была с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.